Глава 6. Прекрасная Эрминтар. Как и предрекал мудрый дядька Лось, до реки Шатун удалось добраться без великих препон. Волок, правда, оказался тяжеловат для артели из двух девок и всего одного парня, но и тут ничего, справились. Шаршава первым сходил туда и назад, сопровождаемый сукой Игрицей, так прозвали ее за привычку рассказывать людям, полаивая и подвывая обо всем важном и интересном, и она уже отзывалась на кличку. Потом, впрягаясь, потащили лодку, стали переносить вынутое из нее добро. Умаялись, конечно. Тем более, что стояло последнее предосеннее тепло, лес гудел тучами маленьких кровососов. Отдувался, утирал пот даже могучий Шаршава, но что поделаешь. Сестрица Оленюшка и милая Заюшка смотрели на него, чая подмоги, ему же смотреть было не на кого. Родился мужиком, подставляя плечи. Когда снова пустили лодку в реку, оттолкнулись от берега и стали выбирать друг у друга из волос лосиных вшей, привязавшихся во время пешего перехода, дальнейшее путешествие начало казаться совсем веселым и легким. Шатун при всем своем названии оказался рекой спокойной и мирной. Принял подношение, еще зайцами выпеченную горбушку с розовым ломтиком сала, и дружески закачал лодку, бережно пронося ее над песчаными шалыгами и через нечастые перекаты. Все-таки он оставался настоящей Венской рекой, младшим родичем праматери святыни, хотя, по крайней мере, в одном месте на его берегу с некоторых пор жили сигваны. Их поселение обнаружилось на высоком западном берегу посередине длинного открытого плеса. Сигваны, жители морских побережий, заведенные хозяйкой судеб в глубину лесных крепей, и здесь выбрали место, хоть как-то похожее на знакомые берега. Они по упрямой привычке продолжали строиться точно у себя на островах. И так, словно в любой день следовало ждать вражеского набега. Зубчатый тын, гордо высевшийся над яром, весьма отличался от тех, которыми огораживались, если вообще огораживались, венны. Он был предназначен не просто отваживать вороватого лесного зверя, гораздого порыться в человеческих припасах или проведать курятник. На его бревна не вешали коровьих и лошадиных черепов для устрашения скотьих хворей. Может, эти хвори были даже неведомы на острове парусного ската, отъединенном от других населенных земель пространствами открытого моря. Нет, здесь собирались обороняться не от звериной жадности, а от людской. Тын выглядел очень добротным. Строившие отлично понимали, что возводят заступу собственным жизням. И не подлежало сомнению, что в зимние морозы весь обрыв до самой реки поливали для пущей неприступности водой. Одна беда. У себя дома сигваны привыкли строиться на несокрушимых каменных скалах, которые при бою, как он не бесчинствуй, не победить и за тысячу лет. Здесь береговой обрыв был гораздо податливее для усердно роющей воды, а они этого не учли. И не спросили тех, кто мог бы подсказать, ведь каждый склонен считать собственную мудрость самой правильной и разумной. А может, новые находники просто чем-то не полюбились, не понравились шатуну? Или, устраиваясь, забыли обратиться к речному хозяину за позволением, угощения не поднесли. Вот он и пытался выжать их, как умел. Промоины берега еще не подобрались к тыну на опасно близкое расстояние, но, видно, 15 минувших лет ясно показали, к чему дело шло. В основании обрыва уже красовались валуны и дубовые сваи, но вид у этих заслонов был ненадежный, да и можно ли было здесь воздвигнуть нечто надежное? Известно же, омута не засыплешь. С берега тотчас заметили лодку. В деревне поднялся переполох. «Эк они!» — глядя на мечущихся сигванов, удивился Шаршава. «Не ездит к ним сюда, что ли, никто? Первый раз гостей увидали?» Ему попались на глаза двое детей, тащивших к воротам пушистую маленькую собачку. Собачка вырывалась и воинственно тявкала. Навстречу уже спешила мать с хворостиной задать детищам, чтобы в следующий раз заботились о себе и о ее матери спокойствии, а не о блохастом любимце. Потом кузнец увидел молодую беременную сигванку. Она тяжело хромала, опираясь на костыль, но при этом несла, прижав одной рукой к боку корыто недостиранного белья, и за ней бежала серая кошка. «Да никак нас перетрусили», — почесал затылок Шаршава. «С чего бы? Или их нашими псами кто запугал? Как позже выяснилось, его догадка подобралась близко к истине, хотя все же была не совсем верна. Кузнец с оленюшкой слаженно подвели лодку к причалу, устроенному со всей сигванской основательностью, даже снабженному волноломом, хотя откуда взяться волнам на спокойной лесной реке? Брат с сестрой привязали суденышко за толстое бронзовое кольцо, и Шаршава вышел на берег. К его полному и окончательному изумлению навстречу со стороны деревни уже торопливо спускалось несколько человек, 5 или 6 мужчин и 1 женщина. Между мужчинами отчетливо выделялся старейшина, набольший, как его здесь называли. У рыжебородого здоровяка был вид человека, собравшего в кулак всю свою решимость. Женщина несла чистое полотенце и на нем свежий пирог, любимый сигванами берега. Начинкой такому пирогу служили крутые яйца с сыром и луком, а тесто пеклось из муки пополам с мелко щипанной рыбой. «Поздорово вам, добрые люди!» Первым, как то пристало вежливому гостю, поклонился Шаршава. «И тебе легких дорог, победимых врагов да богатой добычи!» прозвучал довольно странный ответ. Шаршава невольно задумался, о какой такой добыче могла идти речь. Да, на Волоке они ели лесных голубей, которых в лед хватал и притаскивал им застой, но в остальном... Взгляд старейшины между тем то окидывал могучую стать кузнеца, то обращался на 2 огромных собак, смирно сидевших на носу и корме лодки. Это зрелище внушало пожилому сигвану отчетливо видимое уважение и страх. Шаршава пытался взять в толк, что могло так пугать набольшего, но тщетно. А тот еще поглядел на речной плес, остававшийся пустым, и продолжал: «Отведай нашего угощения, гость долгожданный, да сделай милость, скажи, скоро ли нам встречать остальных?» Тут Шаршава начал постепенно смекать. Случилась ошибка. Сигваны ждали совсем других гостей, причем нешуточно грозных и тоже с реки. Кузнец со спутницами померещились им похожими на тех неведомых людей. С того такая и встреча, и пирог, что настойчиво подсовывала ему бледная супруга набольшего. Отведают гости, причастятся одной пищи с хозяевами, и можно надеяться, что не станут в деревне уж очень-то безобразить. Шаршаве стало смешно. Он отломил душистого пирога, прожевал и улыбнулся. «Прости, добрый старейшина, но мы, видно, не те, кого ты вышел встречать. Сами едем одной ладьей. Как есть, все перед тобой, никого больше за собой не ведем». Словно в подтверждение его слов, в лодке подала голос дочка, проснувшаяся в большой плоской корзине. Сука-игрица немедленно сунула нос в одеяльце проверить, не развелась ли там сырость. 2 девки да 2 малых детей. Хёк проглоти, вот уж менее всего были они похожи на тех, кого ожидал увидеть и почти наяву увидел перед собою старейшина. Ошибка сделалась очевидна. Мудрый человек тут бы расхохотался и тем все завершил, но жизнь была бы слишком легка, если бы все в ней всегда и все делали по уму. Судя по взгляду набольшего, он не велел Шаршаве отвязывать лодку и немедленно убираться по добру по здорову от того только, что молодой кузнец уже отщипнул пирога. С теми, кто после этого прогоняет гостей, судьба расплачивается быстро и так, что другим становится неповадно. Набольший ткнул в сторону лодки густой сидеющей бородой и спросил почти зло: «Чьи будете-то?» Шаршава вдруг подумал, впервые за все путешествие, что они, трое оставившие свои семьи, могут дождаться беды от людей, просто потому, что у них за спиной больше нет могучего рода, сурового к обидчикам своих детей. Так-то оно, всю жизнь со своими прожить, потом вдруг к чужим сунуться, сразу много поймешь. И он ответил без лжи, но и не всю правду, потому что всю правду о себе никто в здравом уме сторонним людям не открывает. «Племени мы венского, гнездо же мое у щеглов. Гостили у зайцев, теперь на реку Йоль путь держим. Пустишь ли, государь большак, нас с женой, сестрой и детьми на несколько дней?» Старейшина мгновение помолчал. Всего более ему хотелось послать Вена с его бабами Хёгу под хвост, но он не мог. Это только кажется, будто творящееся в лесной глубине, в одинокой деревне, так и останется неведомо широкому миру. Неправда. Прячь, не прячь, все рано или поздно выходит наружу, звериными или тропками, быстрыми или ручьями, на птичьих ли крылах. А селению, где не чтят и отваживают гостей, быть пусту. Это закон, и блюдут его такие судьи, которых еще никому не случалось ни обмануть, ни задобрить. И Набольший ответил: «У нас добрым гостям всегда рады. Есть и клети пустые. Живи, сын славного отца, сколько пожелаешь». Теперь, когда мы достаточно удалились от суеты этого пропащего городишки, и я узнал тебя получше, ученый Арант, я, пожалуй, могу поведать о своем происхождении, не опасаясь быть превратно понятым, — сказал Шамарган. Нелегко было мне на это решиться, но ты человек тонкий и знающий, в отличие от некоторых, которым лишь бы тыкать пальцем и хохотать над тем, чего их убогие рассудки не в силах объять. Слушай же. Моим отцом был величайший маг, равных коему немного найдется даже в кругах высшего посвящения. Люди называли его Тразием Пэтом. Увы, он дал мне никчемную мать, чье имя поистине не заслуживает быть названным. Мой отец на многое пошел ради нее, даже отказался от некоторых обычаев, поддерживавших его чудесную силу. Она же отплатила ему самым черным предательством, из-за которого он попал в темницу и погиб. Шамарган скорбно помолчал несколько мгновений, вздохнул и докончил. «Я же ставлю ей в сугубую вину еще и то, что она не позаботилась передать мне ни единой крупицы дивных свойств, что выделяют магов в толпе обычных людей и которые должны быть непременно врожденными, ибо без них никакое усердие не способно сделать простолюдина чародеем». Он вздохнул еще печальнее и добавил: «Отец покорял своей воле чудовищ, поднимавшихся из океанских глубин, и мановением пальца мог двигать холмы. А я даже огня не способен разжечь, если под руками нет кремня и кресала». Его голос дрогнул, доверчиво и беззащитно. Так делится затаенной скорбью всей жизни, каждодневным несчастьем, скрываемым от людей. Эврих выслушал удивительное признание Шамаргана, ни разу не перебив. Неподвижности и бесстрастию его лица позавидовали бы забытые изваяния Мономатаны. «Ага», — кивнул он в конце концов. И на том замолчал. Лишь мельком покосился на волкодава. Но Вен не обнаружил никакого намерения выручать его. Он ехал на своем сером, размеренно покачиваясь в седле, и невозмутимо думал о чем-то. Так, словно только что прозвучавшие откровения его никоим образом не касались. «Ври, да не завирайся, коротышка», — вдруг сказала Афарга. «Случилось мне видеть славного Тразия Пэта перед самой его гибелью, меньше года назад. По вам, белокожим, не разберешь, сколько вам лет, но я-то на ваше племя насмотрелась, и вот что скажу. Нынче ему как раз стукнуло бы 30. В каком же возрасте он целовался с твоей матерью, хотела бы я знать». «Что ты можешь понимать в делах великих магов, дура?» — исступленно заорал в ответ Шамарган, и на сей раз его голос сорвался по-настоящему, а лошадь заложила уши и испуганно присела на задние ноги. «Какая разница, как выглядел Тразий Пэт? Возраст подобных ему не для твоего скудного разумения. Пожелай он выглядеть древним старцем, он им бы и выглядел. А пожелал бы казаться мальчишкой, и ты, наследница тугодумных ослов, ему бы леденцы покупала, да по головке гладила, ни о чем не догадываясь. Будь он тут, он в мокрицу бы тебя превратил за эти слова, а я ногой бы растер». «Ну так раза три? Зачем же дело стало?» — покошачьи хищно фыркнула Афарга. «Кишка тонка, без тятеньки мага». Тартонг завороженно смотрел на нее, на пряди волос, странно шевельнувшиеся возле шеи. Шамарган с силой ударил пятками ни в чем не повинную лошадь, и вконец напуганное животное кинулось вперед во всю скачь. Они пронеслись совсем близко от Эвриха. Странное дело, Аранту показалось, что глаза лицедея блестели подозрительно влажно. Афарга передернула плечами и проводила парня уже знакомым волкодаву презрительным жестом, словно выплеснув ему вслед какую-то гадость. И пробормотала поносное выражение, почти одинаково звучавшее на всех языках. «Крапивное семя». Волкодаву вдруг стало жаль ее. Собственно, ему жаль было и Шамаргана, все силившегося что-то доказать им с Венитаром. У бедняги сидела большущая заноза в душе. Он уже называл себя сыном полководца, видного жреца, великого мага, кого изберет в следующий раз? Самого предвечного и нерожденного? А себя не иначе объявит затерявшимся младшим? Ох, не дождался бы вразумляющего щелчка прямо с небес. А эта Афарга готова со всем белым светом подраться, и тоже кажется от того, что избывает и избыть не может какую-то боль. Какую? Уж не безответную ли страсть к своему великому и величественному господину? Волкодав подумал и понял, что не испытывает на сей счет особого любопытства. Вернее, испытывает, но чувство было глухим и далеким. Как голод к лакомствам на столе у человека, которому вот-вот лекарь отнимет изувеченную ногу. Какие пряники, если весь мир съежился до величины горящего болью колена, а впереди предстоит пусть спасительная, но еще худшая боль? Ну, любит Афарга Эвриха, а он то ли не замечает, то ли побаивается ее душевного жара. Вторая великая ночь от этого все же вряд ли наступит. Оба живы, оба свободны. Да неужто не придумают, как им быть друг с другом и с этой любовью? Ишимарган, сумевший когда-то отойти от служения смерти, рано или поздно перестанет придумывать себе могущественных отцов, поскольку поймет, что по-настоящему светит не отраженный свет, а свой собственный. У него есть жизнь, у него есть никем не отнятая свобода, так не грех ли великий беситься и плакать из-за ерунды? Между тем, несколько дней назад по этой самой дороге по великому северному большаку шел рабский караван, и в нем, прикованный за руку к длинной ржавой цепи, плелся Виноир, осужденный и проданный в неволю за преступление, которого не совершал. Плелся с каждым шагом, погружаясь в пучину людской жестокости и вероломства, и вспоминая былые обиды и беды, словно счастливый радужный сон. Он ведь даже весточку в Мельсину, где осталась его семья, не смог передать. «Не ждите невесты, не свидимся с вами, живыми уже не вернемся домой». Правду сказать, волкодав почти не удивился, узнав имя хозяина невольничьего каравана – Ксо Тарким. Только подумал, что, пожалуй, по всей справедливости так тому и следовало быть. Воистину, хозяйка судеб доплетала неровную, не особенно удачную нить его жизни и связывала ее кольцом, заодно теребя другие нити, оказавшиеся впутанными в те же узлы. Невольник надеется только и властен на смерть, что окончит земные пути. Чем сохнуть в разлуке, ты новое счастье, родная моя, попытайся найти. Думая про Виноира, волкодав поневоле вспоминал прекрасных коней его родины, резвых земляков Сергитхара. Когда их впервые ловили в табуне и пробовали заезжать, дело кончалось по-разному. Одни быстро покорялись наезднику и на всю жизнь становились послушными, другие бывали же неукротимые звери, созданные свободой и для свободы, которых ни плеткой, ни ласковым словом не удавалось приучить к седлу и узде. Проще сразу убить, не дожидаясь, пока сам погибнешь от зубов и копыт. В то, что Виноир, сломленный, уже целовал палку надсмотрщика, волкодав уверилась с трудом. А вот в то, что парень вполне мог лежать со свернутой шеей где-нибудь в придорожном болотце, об этом Вен старался даже не думать. Он знал свою удачливость. Только оплошай, как раз самое скверное и накликаешь. За что же это Виноиру справедливые боги? Молча вопрошал он, следя краем глаза за ускакавшим далеко вперед Шамарганом, которого обозленная лошадь надумала таки сбросить. «Неужели все от того, что я слишком медленно шел?» А память подсказывала, ведь что удалось одному человеку, когда-нибудь сможет осилить другой. Причина переполоха в Сигванской деревне выяснилась через несколько дней. «Вы, венны, деретесь, когда гуляете на ярмарке или в праздник?» — спросил Шаршаву кузнец Рахталик. Беседовали они в кузнице, куда Шаршава, конечно, не преминул зайти. Рахталик встретил его не без настороженности, но скоро убедился в отменном мастерстве молодого вена и стал привечать как родного. Вопрос прозвучал так, что ответить «нет» значило бы дождаться в лучшем случае насмешки, и Шаршава ответил: «Ну, есть кулачные бои, а иногда и на палках». Это зимой, когда у всех толстые шапки и рукавицы. Летом борьба. В обхватку, за вороток, на вольную, на поясах. Еще рукоборство есть, но это кто к сальвенам ближе живет. А что? Кузнец все-таки посмеялся, но не обидно и не зло, потому, наверное, что Шаршава выглядел первым поединщиком во всем, что перечислил. Вот потому-то вы, вены, сидите тихо по своим лесам, а мы, сигваны, распространяемся по берегу и селимся где хотим, нравится это кому или нет, сказал Рахталик. Видел я ваши зимние потасовки. Научится ли парень быть истинным воином, если он шагает биться и знает, упади, пощадят, кровь из носу потекла, опять пощадят? То ли дело у нас? С дубинками на драк ухаживали, с кистенями, наладошниками. Взгляд у кузнеца стал рассеянный и мечтательный. Драться шли, а не плечами впустую толкаться. Оплошаешь, не пожалеют, зашиблен свалишься, бить не отступят. Идешь и не знаешь, наверняка вернешься ли. Всяко бывало. Вот отсюда, парень, один шаг и до настоящего воинства. Потому и равных нам нет. А ты в обхватку, на поясах. Шаршава не удержался, поддел в ответ. То-то вы от нашей лодки, как цыплята от ястреба. Рахталик воздел палец, черный и заскорузлый. Тут другое дело. Не от вас, а от тех, за кого вас было приняли. За кого же? А вот за кого. Мы о прошлом годе гулять отправились к вельхам, за 3 дня пути. Не первый раз уже, ясно. И все бы хорошо, да гостил у них один Итер, Атер, хёгговы зубы ему куда не надо, эти вельхские имена. Мужик, в общем, нас с тобой сложить, его половина получится. Так вот, задрались, и он сыну нашего набольшего кулаком в ухо заехал. Может, видел его теперь? Что с левой руки говорят, не очень-то слышит. И перед дождем Славке голову не может поднять. Был батюшки наследник, а теперь кто? Мстить же надобно, так? А как мстить, если вельхов на одного нашего дюжина, да еще таких, как тот малый, полдюжины наберут? Набольшей весной в горячах и нанял псеглавцев. Кого? Шаршава невольно представил себе воинов из древних легенд, не то оборотней, не то вовсе полулюдей с пёсьими головами, и в животе булькнуло. «Да не тех!» — развеселился его тревоги Рахталик. «Их так называют из-за того, что они, как бы тебе сказать, главенствуют над псами. Таких боевых собак, как у них, нет больше ни у кого. Придем к вельхам на зимнюю ярмарку, да в лесочке засадой поставим. Во начнется потеха, как пойдут штаны-то им рвать». Он засмеялся. Шаршава его веселье не разделил. Он вообразил лютых псов, сравнимых, пусть отдаленно, с Застоей и его подругой Игрицей. Волкодавы могли побаловаться дружеской возней и с хозяином, и с хозяйскими ребятишками. Будут раскрываться железные пасти, будут смыкаться на уязвимом человеческом теле страшные зубы, но осторожно, бережно, ласково, не причиняя вреда. А укажи им в самделишнего врага. Ох, тут разорванными портами дело не ограничится. Покрошат, в клочья раздерут и порты, и все, что в портах. Это уже не драка пойдет, а убийство, с невольной отропью подумал Шаршава. Загрызут из вельхов кого, большим немирьем кончится. Вслух он ничего не сказал. Гостю в чужом дому хозяина поучать распоследнее дело. Его смущение не укрылось от Рахталика. Сигван, кажется, хотел сказать что-то еще о венных, робеющих вида вражеской крови, но тут снаружи кузницы послышались неловкие шаги, и через порог пролегла тень. Двое мужчин обернулись. У раскрытой двери переминалась тяжкая чревом хромая молодуха. Шаршава невольно обратил внимание на ее руки, до кровавых пузырей, намозоленные о жесткую влажную ткань и разбухшие от постоянного пребывания в воде. Она держала под мышкой пустое корыто. «Чего надобно?» — весьма нелюбезно обратился к ней кузнец. Шаршава сразу встал и повел сигванку на свое место. «Присядь, госпожа, нечего зря ноги трудить». Она настолько не ждала от него подобного обращения, что дала под руку проводить себя до колоды, с которой он поднялся. «Ты что, парень?» — расхохотался Рахталик. «Ты что с ней, точно с кунцевой дочкой? Она ж выкупная». Тем самым был помянут сигванский обычай, хорошо известный Шаршаве. Если между разными племенами доходило до смертоубийства, люди прилагали усилия, чтобы отвратить кровную месть. Дело достойное, да была трудность. Сигваны не признавали никакого выкупа за убитых. «Мы своих родичей не в кошелях носим», — хвалился этот народ. И вот когда-то давно, небось еще прежде Великой Ночи, кто-то умный первым придумал, как в дальнейшем избегать новой крови, уважая в то же время суровый древний закон. Жизнь за жизнь? Ну так пусть виноватый род отдает обиженным человека. Тут, по убеждению Шаршавы, все было разумно и правильно. Зря ли его собственное племя придерживалось сходных порядков. Но если у венов уходил в чужой род сам невезучий отниматель жизни и делался чьим-то сыном вместо погибшего, пытался, как умел, собой залатать прореху в семье, то у сигванов обычай успел измениться и не в лучшую сторону. У них за грехи набедокурившего мужика отдувалась девка. И не дочерью становилась в обиженном роду, а даже не выговорить кем. Распоследней служанкой, хуже всякой рабыни. Горохом в поле. Кому не лень, каждый щипнет. Безропотной суложью всякого, кому взволится ей рубаху задрать. Может, отцы подобного непотребства считали, что буйные парни будут вести себя тише, зная, что за судьба в противном случае ждет их сестру, ставшую выкупной? Может быть. Шаршава ощутил, как от хохота кузнеца болезненно вздрогнула рука женщины. Сигванка попыталась было отнять ее, но вен не позволил. Провел хромоножку вперед и усадил на колоду. Рахталик следил за ним со смешливым любопытством, не подозревая, что вен медленно свирепел. Медленно и очень опасно. Шаршава спросил, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Чем тебе помочь, госпожа?» У нее были сухие глаза, наученные никому не показывать слез, но набрякшие веки в один миг не расправишь. Она выговорила, запинаясь. «Ты, добрый господин гость, мою кошку часом не видел ли?» Рахталик снова захохотал. «Да с мостков свалилась и потонула кошатина твоя, пока ты мои штаны от дерьма отстирывала, водопряха несчастная!» Женщина тихо ответила. «На острове она рыбу ловила в озерках, оставшихся после отлива». «Пойдем, госпожа», — сказал Шаршава, — «провожу тебя, а то больно тропка крутая». Он имел в виду только то, что сказал, но сигванка посмотрела на него почти со страхом, а Рахталик, понимающе, провел рукой по усам. «Проводи, проводи ее, парень, правда, что ли, пока жонка с грудными сидит?» Вот тут Шаршава твердо решил, что нипочем больше не придет в эту кузницу и ни под каким видом не возьмется в ней за молот и клещи. Да и просто слово молвить воздержится с обидчиком женщин, по ошибке именовавшимся кузнецом, а лучше всего утром же вместе с девками отвяжет верную лодку. Он забрал у женщины пустое, но все равно увесистое корыто, выдолбленное из половины осинового бревешка, и спросил. «Как зовут тебя люди, госпожа?» Вместо нее ему ответил опять-таки Рахталик, не пропустивший возможности отколоть удачную шутку. «А ты не догадался, Вен? Как же еще, если не Ирминтар?» «Счастливы мы, есть у нас прекрасная Ирминтар». Женщина вздрогнула и все-таки заплакала, и Шаршава понял, что прозвучало ее настоящее, матерью данное имя. Она переваливалась паутиному, опираясь на свой костыль и на его руку, у нее было что-то не в порядке с ногами, там, где они подходят к становым костям тела. Суставы не удерживались, вихляли. Шаршава знал, так бывает, если приключились тяжкие роды, и дитя приходилось тянуть в Божий мир силой. Наверное, девочке дали имя прекраснейшей героини сигванских сказаний, еще не распознав несчастья, или думали, что имя поможет ей выздороветь. Не помогло вот. Шаршава даже заподозрил, что неведомая родня порешила отдать ее как выкупную именно по причине увечья. И то правда. Не первой же девке в роду к чужим людям идти, на срам и бесчестие. Он поразмыслил еще немного и сказал: «Мы тут люди-перехожие, госпожа, скоро дальше отправимся. Может, семье твоей сумеем весточку передать? Откуда ты, славная? И кто отец дитятку, которую ты носишь? Может, он выручил бы тебя?» Ирминтар даже отшатнулась, вскинула мокрые глаза, посмотрела на него с каким-то почти веселым, отчаянным недоумением и горше заплакала. Знать бы, кто тот отец, — разобрал потрясенный молодой Вен. Да кто же из них меня в кустах не валял? Мать щеглица учила Шаршаву. С плеча, сынок, не руби, не торопись сразу судить, тем паче о важном. Всегда прежде охолони, размысли как следует. Отец с нею соглашался, однако потом наедине добавлял. Но бывает и так, парень, что немедленно надо решать. Да тотчас прямо и делать, что сердце подскажет. Как же отличить, батюшка? Отличишь. Вот что, госпожа моя славная Эрминтар, твердо выговорил Шаршава, и сердце в нем запело легко и победно. Есть у меня одна сестрица названная. Не наградишь ли честью второй сестрицей, назвавшись? Лодка у нас добрая, всем места хватит, и тебе, и дитятку твоему. Сердце сердцем, а часть рассудка все же приказывала помнить о Заюшке с Оленюшкой и о том, что беззаконная деревня навряд ли добром отпустит выкупную с утра до вечера правшую их одежды вместо кичливых дочек и жен, а значит, придется увозом увозить Эрминтар. То есть могут погнаться, могут и догнать. Но ведь не бросать же ее тут. Женщина вдруг решительно вытерла слезы, голос окреп. «Да благословит мать Радана чрево твоей жены сыновьями, похожими на тебя», — сказала она. «Только куда же мне? Догонят ведь. А у тебя и так жена, сестрица, дети малые. О них думай». Вот тут Шаршава окончательно понял, что заберет ее с собой непременно. Чтобы не говорила она сама и чтобы не замышляла деревня с острова Парусного Ската во главе с набольшим по прозвищу Хряпа. «Это кого догонят?» — сказал он уверенно. «Веннов в лесу?» А про себя подумал. «Появятся псиглавцы, тут лодку-то и отвяжем. С этакими гостями поди не вдруг пропажу заметят». «Ты, сестрица любимая, по-моему, не только ножками прихрамываешь, но и рассудком», — отругала робкую Эрминтар Оленюшка, когда все они сидели редком на пороге клети. «О себе думать не желаешь, о сыне или о дочке подумай, кого родишь скоро. Твое же будет, твоя душа, тобой выношенная. Чтобы все, кто тебя силой ломал, еще и сынка твоего звали рабом. Всей деревни вымеском. А дочка будет по мысли. Что с дочкой станется? Тоже порты всем стирай. Да еще, как подрастет, с каждым прыщавым иди, куда поведет». Эрминтар прикрыла рукой, и померкшее лицо отвернулось. Шаршава глядел на посестру и любовался ее разумом и пробудившейся в решимости красотой. Он помнил ее жалкую и почти безвольную на пороге его кузни. А теперь какова? «Видно, не зря говорят. За других насмерть вставать куда проще, чем за себя самое. За себя усомнишься, 10 раз спросишь себя, не посчитал ли собственную непонятливость за чужую вину. С другим человеком не так. Его обиды видятся трезвее и четче, за его беду исполчиться сами боги велят». Бедная Эрминтар все металась душой между страхом побега, страхом перед чужими людьми, долгом выкупной своего рода и надеждой. Так и не сумев решиться, она потянулась к брошенному в сторонке корыту. «Пойду я. Из 3 домов еще стирку брать. Вам за ласку спасибо». Высокое чрево не дало ей проворно нагнуться. Шаршава отодвинул корыто ногой. «Сиди, сестрица». А Заюшка повернулась и передала ей на руки обеих маленьких дочек. «Привыкай». Вдвоем с Оленюшкой они подхватили корыто, думая сделать за Эрминтар ее сегодняшнюю работу, но не довелось, потому что перед клетью появились их псы, Застоя с Игрицей, вернувшиеся из лесу. Следом за 2 волкодавами, понятно, катилась местная собачня, звонкая, точно горох, в жестяной миске. Измельчавшие потомки островных лаек, выродившиеся на берегу, не смели приблизиться к паре громадных собак, гавкали издали, бессильно и остервенело. Это происходило каждый день и было уже привычно. А вот то, что позади шавок, словно ожидая чего-то, поспевала деревенская ребятня, слегка настораживала. 5 мальчиков и 2 девочки побойчее все смотрели на перемазанный в зеленоватой глине мешок, что несла в зубах сука Игрица. Еще необычнее было то, что когда не в меру отважный 3-цветный кобелек подобрался слишком близко к Застое, тот обернулся и с глухим рыком лязгнул зубами. Звук был точно захлопнулась дверь, окованная железными полосами. До сих пор мохнатый воин не обращал на брехливую мелочь особого внимания. Кобелишка, обманутый в привычной безнаказанности, с пронзительным визгом кинулся спасаться под ноги детям. Те шарахнулись от него в разные стороны. Кто горазд глумиться над беззащитным, редко сам являет достойную доблесть. Застоя брезгливо выплюнул клок пестрой шерсти, выдранный из бока охальника. Не потому, дескать, жить оставил, что порвать опоздал. Захотел, взял бы на зуб, да больно противно. Игрица же подошла к Шаршаве и сунула мешок ему в руки. Вот, мол, в лесу взяли. А что с этим дальше делать, решай уж ты. Затем тебе и несли. Шаршава недоуменно повертел мешок, пощупал, нахмурился, вынул поясной нож и быстро перерезал веревку на горловине. Тогда сделался внятен слабый плач, и наружу с трудом выползла серая кошка. Она растянулась на траве, едва открывая глаза и часто дыша. Псы выкопали ее в лесу, уже засыпанную землей, а дети, не успевшие ту землю как следует утоптать, побежали следом, жадно споря между собой, сожрут или не сожрут. И как будут жрать? Задавят прямо в мешке или сначала вытряхнут на земь? Нет, они не были жестокими детьми злых родителей, эти маленькие сигваны. Просто уж так устроены люди. Если у кого нет могущественной заступы, на того непременно найдется палач. По жадности ли, по дурному любопытству? Ты поди пни того же застою. Вмиг ногу отхватит, а кошка, ну, оцарапает. А что будет, если эту кошку в землю зарыть? Скоро ли сдохнет? А что будет, если брюхатой ногу подставить? А что будет, если ее дитя свиньям подкинуть, пока мать у речки стирает? Тем более, что уж точно не будет только одного — наказание. Заюшка снова подхватила на руки дочек, Эрминтар бухнулась на земь и обняла чуть живую любимицу, плача, гладя ее, помогая дышать. Застоя придирчиво обнюхал сперва кошкину хозяйку, потом саму кошку. Люди, с которыми он жил прежде, полагали, что без пушистых игруней не полон дом, у них не переводились коты и котята, и свирепому кобелю было не привыкать пествовать хвостатую мелюзгу. Он лизнул Эрминтар в ухо и принялся вместе с ней разбирать грязный мех, выглаживать из него липкую глину. Игрица же улеглась поперек входа во дворик и следовало посмотреть на того, кто отважился бы пройти мимо нее. Вечером того самого дня жители деревни Парусного Ската встречали псеглавцев. Позже, вспоминая все случившееся, Шаршава не мог отделаться от мысли, что набольший, получивший смешное прозвище за любовь к сальвенским пирогам с серой капустой, понял свою же ошибку уже давным-давно. Состояла же ошибка в том, что он надумал решить спор с вельхами, обидчиками сына, пригласив наемных бойцов. Правду говорила мудрая матушка Шаршавы, когда поучала сына не принимать поспешных решений, особенно о вражде и о мести. Было ведь как. Сын Хряпа еще в повязках лежал, когда его отец на весеннем торгу увидел псеглавцев, встретился с главарем, в горячах отсыпал щедрый задаток и лишь позже наслушался бывалых людей, начал думать и от этих мыслей потеть. Вернуть бы все назад, да куда? Задаток принят и пропит. Псеглавцы, где они, поди разыщи, жди теперь, покуда объявятся. Они прибыли на четырех вместительных лодках, и собак на тех лодках было действительно больше, чем людей. Шаршава в жизни своей, не выбиравшейся из родных венских лесов, далее большого погоста, никогда прежде не видел подобных собак. Он привык к мохнатым псам, чьи пышные шубы надежно хранили их от мороза и от дождя и от вражьих зубов. У этих была не шерсть, а шерстка, короткая, гладкая и блестящая. Зато шкуры казались позаимствованными у гораздо более крупных зверей. Кожа обрюзглыми складками свисала с голов, шеи и боков. От этого даже кобели выглядели как-то по-бабье, напоминая неопрятных старух. Но когда псы начали выпрыгивать из лодок на берег, под вислыми шкурами стали вздуваться и опадать такие бугры, что свое первое впечатление Шаршава сразу забыл. Вся стая была одной масти, серо-стальной, лишь у самых внушительных кобелей на задних лапах и крупах проступали размытые ржаво-бурые полосы. У одного полосы казались ярче, чем у других. Шаршава посмотрел, как держался пес с собратьями и решил, что это не иначе вожак. На людей, их хозяев, тоже стоило посмотреть. Еще как стоило. Наемники, год за годом проводившие все свои дни среди свирепых питомцев, сроднились с ними настолько, что начали казаться чем-то вроде их человеческого отражения. И суть заключалась отнюдь не в удивительном послушании псов, этого-то как раз не было. Повиновение держалось скорее на силе. Вожак пёсьей стаи не был любим и уважаем собратьями, его просто боялись. Каждый из псеглавцев выглядел способным пресечь любую выходку малой своры, чьи поводки тянулись к железным кольцам на тяжелом поясном ремне, а главарь определенно мог и умел задать трепку каждому из своих подчиненных. 18 мужчин выглядели похожими, как единокровные братья. Все среднего роста, темноволосые и усатые, очень крепко сложенные, страшно сильные и выносливые даже на вид. И одевались они одинаково. В удобные кожаные штаны и стеганые безрукавки под цвет шерсти собак. Старейшина Хряпа вышел к ним в точности так же, как несколькими днями ранее к веннам. И жена его снова несла на полотенце вкусный сигванский пирог. Псеглавцы не столько сами съели его, сколько разломали полакомиться собакам. Они о чем-то говорили, смеялись. Супруга Набольшего время от времени отворачивалась, опускала глаза. Наверное, шутки были не из тех, которые уместны при женщинах, однако Хряпа благоразумно помалкивал. Потом все двинулись наверх к деревенскому тыну. Наемники, оценивающе оглядели сигванское укрепление, одобрительно покивали. Псы, не удерживаемые ни поводками, ни словом команды, побежали вперед людей обнюхивать, обживать новое место. Скоро откуда-то послышался истошный лай, потом собачьи вопли и, наконец, хриплый взвизг первой задранной шавки. Кажется, деревню, чье племя так любило похваляться воинственностью, ожидали очень нескучные времена. На Великом Большаке, что тянется с юга на север через весь Сокарем, в одном месте есть очень примечательная развилка. От нее уже недалеко до города Астутерана, и туда-то ведет главная дорога, вымощенная несокрушимым камнем. Ответвляющаяся дорога сворачивает на восток. Ее никто никогда не мостил, но она убита почти до той же каменной твердости, так что не могут размягчить даже посылаемые богиней дожди. А сделали это тысячи ног, прошагавшие здесь за долгие-предолгие годы. Этой дорогой уходят в самоцветные горы караваны рабов. Эврих долго смотрел на две широкие колеи, тускло мерцавшие сквозь слой пыли, словно бы отполированной твердью. Ему показалось, дорога дышала таким чудовищным горем, что смеяться и рассуждать здесь о чем-то веселом было бы настоящим кощунством. Насторожился и притих даже Шамарган. Сам же Эврих не сразу собрался с духом, чтобы тихо спросить ехавшего рядом с ним волкодава: «Ты шел здесь?» Вен отозвался, помолчав. «Нет. Ксо Тарким купил меня позже. Меня привезли в клетке и совсем с другой стороны». Эвриху показалось, его вопрос на время отвлек волкодава от каких-то мыслей вполне потустороннего свойства. Арант не знал, что именно это были за мысли, да и знать не хотел, но они все равно ему очень не нравились. Он сказал просто для того, чтобы что-то сказать. «Так дело пойдет, скоро здешнюю дорогу тоже решат замостить. И получится она еще пошире старого большака». Волкодав коротко отозвался: «Не замостят». Глубокое синее сокаремское небо с самого утра было тусклым, чувствовалось приближение ненастья против всех обычаев здешнего погодья, подбиравшегося с северной стороны. И как часто бывает в безветренную погоду, вершины облаков не спешили показываться над горизонтом, лишь посылали впереди себя гнетущую, удушливую жару. В дорожной пыли ползали отяжелевшие насекомые, других над самой землей подхватывали проворные ласточки. Так совпало, что слова волкодава сопроводил далекий раскат грома. Эврих вздрогнул в седле, ему стало по-настоящему жутко. Он вспомнил сказания времен последней войны. Что-то о совокупности человеческого страдания, которое, превысив некую меру, обретает собственное существование и становится страшной, сокрушающей и очистительной силой. Но эта сила не может разить сама по себе, ибо нет разума у страдания. Нужен человек, который не побоится растворить себя в этом раскаленно-кровавом потоке и тем самым дать ему осмысление. Человек, для которого оставить на лике земли морщину этой напитанной людским горем дороги окажется столь же невозможным, как для него, Эвриха, когда-то невозможно было оставить в этом мире огненное зелье. Он, Эврих, тогда поставил на кон очень многое. Не только собственную жизнь, но даже посмертие. Он уцелел только промыслом Всеблагого Отца-Созидателя, вовремя пославшего ему на выручку великого Аситаха. А кто пошлет спасение тому, кто... Сколько ни гордился Аран своим хладнокровием ученого, своей способностью отстраненно размышлять о вещах, повергающих в трепет и смущение иные блистательные умы, эту мысль его разум просто отказался пестовать, и тем более делать из нее выводы. Эврих завертелся в седле, ища спасения, и почти немедленно закричал: «Венитар! Слышишь, кунс Венитар, что у тебя с ладонью?» Все посмотрели на Венитара. Тот держал поводья послушного Сергитхара одной левой рукой, а правую, с рукавом, натянутым на самые пальцы, не отнимал от груди. Было видно, что общее внимание не доставило Сигвану особого удовольствия. «Что у тебя с рукой?» — повторил Эврих. Венитар равнодушно пожал плечами. «Ничего, попортил немного». «Вижу я, какое немного!» — почти с торжеством закричал Эврих, хотя на самом деле был весьма близок к слезам. Невольничья дорога, что ли, так на него действовала? «Знаю я вашу породу. Доводилось уже с такими, как ты, горе хлебать». Слова неудержимо сыпались с языка. Он принялся ругаться громко и непотребно, с красочными картинками, требуя немедленного привала, костра и чистой воды, не говоря уже о своем лекарском припасе. А Фарга кривила надменные губы. Парнишка Тартунг взирал на господина и старшего друга в немом восхищении, ишь, оказывается, как густ умел изъясняться благородный Арант. Остальные смотрели на Эвриха как на больного, который привередничает и чудит, горя в лихорадке. Грех не потакать желаниям такого бедняги. Глядишь, потешится, да и в жиль повернет. Или хоть успокоится на какое-то время. Они остановились у первого же ручейка, рядом с которым, благодарение богам Небесной горы, не оказалось следов стоянки рабских караванов. Пока грелась вода в котелке, Венитар неохотно засучил правый рукав. Кисть руки оказалась не только прикрыта тканью рубашки, но и замотана тряпицей. Повязка сразу показалась Эвриху слишком тугой. «Где попортил?» — спросил он Сигвана. Тот снова пожал плечами, по-прежнему считая, что Арант беспокоится о ерунде. «Вчерахи у мельника, охранника при двери вразумлял». «И он тебя?» «Нет, а зуб его оцарапался». «Оцарапался», — простонал Эврих. Сколько раз у него на глазах гибли сильные люди из-за пустячных царапин, вовремя не промытых от грязи. Он со всей живостью вообразил гнусный рот и гнилые зубы охранника, которому Венитар своротил на сторону рыла. Кончик тряпицы был завязан надежным сигванским узлом. Он выглядел неприступным. Эврих нашарил нож, но Венитар потянул свободной рукой, и узел легко распустился. «Ты помочился хоть на нее?» — спросил лекарь в отчаянии, разматывая повязку. Венитар вздохнул. «А то как же!» Эврих бросил тряпицу в костер. Было похоже, что сбывались его худшие опасения. Освобожденная от повязки рука напоминала гнилой бесформенный клубень. Особенно скверно выглядело основание ладони. Рану успела затянуть новая кожа, но изнутри лез багрово-желтый, очень неприятный с виду бугор. И было заметно, что пальцами Венитар старался не шевелить. Тартунг раскрыл ларец, принесенный из сложенных на зим вьюков. Тоскловатое солнце отразилось в стеклянных боках маленьких баночек с разными жидкостями и порошками, на лезвиях нескольких небольших, но бритвенно-острых ножичков разной формы. Венитар покосился на них, но ничего не сказал. Пальцы Аранта цепко оплели запястье кунса, левая ладонь с разведенными пальцами замерла над его распухшей ладонью, потом сдвинулась, опять замерла. Эврих даже прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь, и, наконец, удовлетворенно кивнул. Не глядя, сунул руку в ларец и вытащил нужную баночку. Тщательно смазал всю кисть Венитара прозрачным раствором, пахнувшим резко, но довольно приятно. Снова потянулся к ларцу и взял самый маленький нож. «Тебя подержать, может быть, белобрысый?» — участливо осведомилась Афарга. Волкодав фыркнул. Венитар вскинул на девушку взгляд, надменностью не уступавший ее собственному. Эврих очень быстро крест-накрест чиркнул тоненьким лезвием. Венитар вздрогнул, помимо воли дернул руку к себе. Опухоль словно взорвалась, из нее обильно, плотными сгустками полез гной. Арант с силой надавил пальцами, гной постепенно иссяк, его сменила чистая кровь. И сначала Эврих, а потом все шестеро молча уставились на то, что вышло из раны. Из ладони Венитара, исторгнутой воспалившейся плотью, красовался выбитый зуб, крупный и отменно здоровый человеческий клык. Надобно думать, подобного хохота невольничий тракт за все века своего бытия еще не слыхал. А на севере, не приближаясь и не удаляясь, глухо рокотал, ворочался в небесах, очень необычный для сокаремской осени гром. Спустя сутки после приезда псиглавцев в деревне Парусного Ската уцелели только те собаки, которых хозяева успели спрятать в домах. Но долго ли просидит собака в четырех стенах? Рано или поздно ей понадобится выйти во двор, а во дворе тут как тут зубастая пасть, если не две или три в раз. Спастись было невозможно, даже у хозяина под ногами. Хозяева сами торопились убраться с дороги, особенно после того, как нескольких жителей деревни псы сшибли наземь и, не покусав для острастки, вывалили в пыли. Старейшина Хряпа набрался решимости и попросил главаря желанных гостей как-то прибрать к рукам стаю, шаставшую по деревне. «Зачем?» — прозвучал хладнокровный ответ. «Пускай тешатся, пускай лютости набираются». Кобели давили кобелей, суки рвали сук и щенят, преследовали коз и овец, пускали по ветру куриные перья. Порода звалась гуртовщиками пленных, она велась чуть ли не с последней войны, якобы от собак мергейтов Гурцата, прозванного где великим, где жестоким, где вовсе проклятым. Четвероногие душегубы распоряжались деревней, точно взятой с боя, и покамест обходили только один дворик. Тот, где обосновались трое венов и их посестра. Не потому обходили, что совесть мешала. Просто поперек входа по-прежнему стойко лежала игрица, и с ней не хотели связываться даже самые матерые и свирепые суки, а тем более кобели. Игрица защищала свое и очень хорошо знала, за что собиралась положить жизнь, и о том внятно говорил весь ее вид. «Подойди первым, умрешь». А в глубине дворика у порога клети виднелась еще одна серая тень, в два раза грознее и больше. Бесстрашный в распрях застоя не затевал драк с кобелями, но даже смоги кто перешагнуть через игрицу, прежде чем обидеть хозяйку и малышей, встретил бы смерть, и об этом тоже говорилось куда как понятно на языке, доступном всякой собаке. Это же за 100 шагов веет, если кто готов положить жизнь, да не за себя, а за тех, кого полюбил. Гуртовщики прохаживались поодаль, выхвалялись никем не оспоренной силой, дыбили на загривках скудную шелковистую шерсть, а напролом не пытались. Зачем? Эрминтар все же решила наведаться к дому Набольшего, где в каком-то сарае лежала ее котомка с вещами. Было кое-что, что она никак не могла здесь покинуть. Парные булавки для плаща, материна памятка — и костяной вязальный крючок, доставшийся от прабабки. Эрминтар была старшей дочкой в семье. Этого у нее не посмели забрать даже злые жены и сестры тех, кто каждый день смешивал выкупную с грязью земной. Даже и у нее, бесправной, было кое-что свое и святое. Отнять это лишится благословения матери Раданы, подательницы потомства. Как же позади бросить, как с собой не забрать? Эрминтар ушла, пообещав скоро вернуться, но не появлялась подозрительно долго. Шаршава забеспокоился. Сгущался вечер, хмурый и по-осеннему темный, суливший возможность невозбранно добраться до лодки, благо ворота тына теперь не закрывались ради удобства собак. «От кого тебе затворяться, доколе мы здесь?» — вроде бы сказал Хряпи главарь. В доме Набольшего как раз происходил пир, устроенный ради приезда псиглавцев, и там, в ожидании кусков, вертелась вся свора. Кто бы что ни говорил, сторожить входы-выходы из деревни они и не думали. Это было хорошо, потому что Заюшка с Оленюшкой и обоими волкодавами погрузились в лодку спокойно и невозбранно. «Отвяжи веревку и в путь. Но где же Ирминтар? Не случилось ли чего нехорошего?» Шаршава оставил храбрых девок на попечении псов и пошел искать названную сестру. У него отлегло от сердца, когда он увидел ее одиноко стоявшую у дома Набольшего возле задней стены. Однако, подойдя ближе, кузнец понял, что рано возрадовался. Ирминтар боялась сдвинуться с места и только беспомощно прикрывала руками живот, а в двух шагах перед ней, не давая пройти, разлегся вожак гуртовщиков. Он чавкал и порыкивал, обгладывая большую говяжью кость. Других собак поблизости видно не было. Когда ел вожак, никто не осмеливался подходить. Может, ему не понравился костыль Ирминтар, может, еще что? Стоило ей шелохнуться, как он вскидывал голову. Раздавался такой рык, что делалось ясно, каким образом его предки вдвоем-втроем сопровождали сотенные толпы пленных и никому не позволяли сбежать. Шаршава подошел на несколько шагов. Когда на него обратился гневливый взгляд маленьких глаз, полускрытых кожными складками, он со спокойной укоризной проговорил. «Безлепие творишь, государь-пес. Сделаешь милость, позволь ей пройти. Она за твоей едой не охотница». Любой разумный кобель из тех, с которыми Шаршава имел дело раньше, без затруднения понял бы его речи. Может, не до последнего слова, но то, что ему не чинилось обиды и люди как раз хотели оставить его в покое, воспринял бы обязательно. Воспринял бы и позволил миновать свою драгоценную кость, может, порычав для порядка, но уж не более. Чего доброго еще и подвинулся бы, являя ответную вежливость и убираясь с дороги. С вожаком, украшенным полосами по стальной шерсти, получилось наоборот. Чужой человек, мужчина, подошел к нему во время еды, отважился заговорить. За подобную дерзость наказание полагалось только одно. Вожак не спеша поднялся и с утробным ворчанием пошел на Шаршаву. Пошел вроде не торопясь, но кузнец понял, сейчас прыгнет. Будь на месте Шаршавы любой вен из рода серого пса, лютый зверь давно вилял бы хвостом, изнемогая от счастья. А то бы и кость приволок в подарок новому другу. Будь кузнец просто человеком, досконально изведавшим все пёсьи повадки, вожак опять-таки давно сам ушел бы прочь со двора, смутившись либо просто устав вообще нападать на непонятного и странно неуязвимого сопротивника. Увы, человек не может обладать всеми качествами одновременно, каждый молодец и умелец в каком-то одном деле, которое избрал для себя. И Шаршава поступил просто как очень решительный и сильный мужчина. Пес взвился, распахивая бездонную пасть, кузнец успел принять его на левую руку, худо-бедно защищенную плотной от дождя кожаной курткой. Зубище сомкнулись, шутя вспоров толстую кожу, рука сразу отнялась по самое плечо, но и отнявшейся рукой Шаршава сумел рвануть кверху, тогда как правая уже опустилась на шею животного, чуть позади выпуклого затылка. Позвонки вожака сухо и отчетливо хрустнули. Голова с остановившимися глазами неестественно запрокинулась на сломанной шее, пасть обмякла. Шаршава стряхнул наземь тяжело обвисшее тело и отскочил. Онемение в руке прекратилось, но начала разрастаться тяжелая бьющаяся боль, а рукав принялся быстро намокать и темнеть. Это, впрочем, могло подождать. Кузнец шагнул мимо дохлой собаки и здоровой рукой обнял бледную трясущуюся Ирминтар. «Пойдем, что ли, сестренка?» Первым заметил случившееся пронырливый внучок старейшины Хряпы, выглянувший зачем-то из дому. Он сразу рассказал деду, и Набольший пришел в ужас, но потом подумал как следует и испытал немалое облегчение. Не то чтобы ему совсем не нравились вены, он был на них зол за собственную оплошность, но и только. А вот то, что теперь псиглавцы наверняка снарядятся в погоню, а значит, хоть на время оставят в покое деревню, это дорогого стоило. Не жаль даже поплатиться полезной рабыней. Правда, немедля погнаться за венами у наемников не получилось. Псы смекнули, что остались без главенства, и передрались. Чуть ли не каждый желал занять место убитого, и далеко не все суки ожидали исхода, отсиживаясь в сторонке. Три или четыре тоже дрались за первенство, причем свирепее кобелей. Хозяева не пытались никого унимать. Всю ночь в деревне парусного ската продолжалась чудовищная грызня, рядом с трупом вожака легло еще два, многие оказались нешуточно искалечены, и их не дрогнувшими руками добили сами псеглавцы. Зато теперь в стае опять был вожак, такой же честолюбивый и сильный, как прежний, только моложе. И многим показалось, будто ржаво-бурые полосы на лапах победителя в одночасье сделались ярче. Эврих не без содрогания ожидал, как что будет, но все произошло, пожалуй, даже с пугающей обыденностью. «Ты просил показать место, где меня купил Ксо Тарким», — сказал волкодав. «Вот оно». Могучие и немыслимо древние леса северного Сокарема успели остаться далеко позади, кругом расстилались кустарниковые пустоши, порожденные холодными сухими ветрами, постоянно дувшими с гор. Место, которое волкодав указал Эвриху, не являло собой ничего примечательного. Это даже не был перекресток дорог. Просто узенькая, небольшой тележке проехать тропка, вливавшаяся в невольничий большак. Чтобы 20 лет спустя узнать подобное место, оно должно быть врезано в память каленым железом. По крайней мере, железом кандальным, которое, в общем-то, каленому ничем не уступит. Небо оставалось все таким же мутным, пепельно-голубым. С северо-восточной стороны в нем уже проступали белесые мазки горных вершин. Эвриху показалось очень закономерным, что совсем рядом с памятным местом у не до конца высохшего озерка расположился на отдых рабский караван. Пасущиеся лошади, среди которых выделялась пегая красавица-кобыла. Повозка с добротным кожаным верхом, где сохранялись припасы, и, вероятно, ехал кое-кто из рабов, нуждавшийся в сбережении от тягот дороги. Костерки, небольшая палатка для господина. И кучка пропыленных людей, расположившихся позади повозки вдоль уложенной наземь длинной и толстой цепи. При виде подъехавших поднялись на ноги не только надсмотрщики, но и, неожиданно, кое-кто из невольников. «Наставник, наставник, я здесь!» — сорвался отчаянный молодой голос. В сторону кричавшего, держа наготове палку и негромко ругаясь, сразу пошел старший надсмотрщик, могучий седоволосый мужик, выглядевший неутомимым в движениях. Не дошел. Крупный серый конь, слегка высланный седоком, оттер его в сторону. «Не стоит бить этого человека, почтенный», глядя сверху вниз на постаревшего, но как прежде крепкого Харгела, сказал волкодав. «Я привез грамоту о его свободе и выкуп, который достойно вознаградит твоего хозяина за хлопоты с невольником, по ошибке осужденным на рабство. Можем ли мы видеть достойного Ксо Таркима?» В стране венов наступила осень, а с нею свадьбы и ярмарки. И случилось так, что на веселом и шумном торгу женщине из рода пятнистых оленей, с самой весны сильно горевавшей об ослушнице дочери, приглянулась связочка копченых кур, выложенных на лоток почтенной полнотелой зайчихой. Да не сами курочки привлекли взгляд. Померещилось нечто знакомое в узлах плетения сеточек, куда румяные тушки были заключены. «Скажи, сестрица», — начала было оленуха. Совсем рядом послышался горестный плач. Обе женщины обернулись. Поблизости стоял племянник доброй зайчихи, ученик кузнеца. Смущенный парень держал в руках кованный светец в виде еловой веточки с шишками и не хотел отпускать, но приходилось. Заливаясь слезами, вещицу тянула к себе, прижимала к груди женщина из рода щегла. И надо ли упоминать, что чуть позже одна из трех выставила кувшин горького пива, другая принесла пирожков, третья разломила, угощая тех самых курочек, и новые сестры, породненные своевольными чадами, до позднего утра сидели все вместе и наговориться не могли о своих детях. Шла девчонка по лесу морозной зимой, из гостей возвращалась на лыжах домой. И всего-то идти оставалось версту, да попался навстречу косматый шатун, отощалый, забывший о вкусе добыч, неожиданно встретивший легкую дичь. Тут беги, не беги, пропадешь все равно. Разорвет и сожрет под корявой сосной. Обомлела девчонка, закрыла глаза, оттого и не сразу приметила пса. И откуда он там появился, тот пес? Может, вовсе с небес или из-за берез? Он мохнатой стрелой перепрыгнул сугроб, людоеда-медведя отбросил и сгреб. Под покровом лесным у девчонкиных ног по кровавой поляне катался клубок. Две железные пасти роняли слюну. Посильнее схватить, побольнее рвануть. Эхо грозного рыка дробилось вдали. Когти шкуру пороли и воздух секли, оставляя следы на древесной коре. Только смерть прервала поединок зверей. Потревоженный иней с ветвей облетал. Морщил морду медвежью застывший оскал. Невозможной победе всю душу отдав, чуть живой распластался в снегу волкодав. И тогда-то, заслышав о помощи крик, появился из леса охотник-старик. Оглядевшись, качнул он седой головой. «Век живу, а подобное вижу впервой». «Ну и пес! Это ж надо, свалил шатуна! Да подобных собак на 100 000 одна! Но сумеет ли жить, вот чего не пойму. Ты ли, внученька, будешь хозяйкой ему?» «Вот вам первый исход». «Нет», — сказала она, — «не видала его я до этого дня». И охотник со вздохом промолвил: «Ну что ж», и из ножен достал остро вспыхнувший нож. А второй не чета был такому исход. «Мой!» — она закричала, бросаясь вперед. «Коль сумел заступиться, отныне он мой. Помоги отнести его старче домой». «А теперь отвечай, правоверный народ, сообразнее с жизнью, который исход».